Здравствуйте, друзья! Я хотел поговорить немножко на тему, которую мне навели вот эти дебаты по поводу сноса памятников. И не столько даже сноса, но сколько пересмотра, что ли, того, откуда взялись эти памятники, зачем они были поставлены, что, собственно, они символизируют. И мы, люди взрослые все, мы понимаем, что абсолютно та же самая фигура там на постаменте вызывает разные чувства и разные мысли. Вот одно и то же историческое лицо очень по-разному там расценивается. Это как бы естественно, поскольку человек гораздо сложнее, чем просто там полено какое-то или там ветка на дереве. Допустим, я не знаю, фельдмаршал Суворов, который как бы герой там российский и так далее, он же, например, там им детей пугали в Польше, потому что он задавил там, кровью залил восстание польское. И много-много-много разных других людей, которые вот точно так же можно на них посмотреть с той стороны и с этой. Сейчас идет такая волна, когда говорят, что давайте мы посмотрим на нашу историю и, собственно, что там происходило. И чем, собственно, ценны те вещи, которые мы вроде сегодня рассматриваем как ценные. Или вот они там, памятник же не просто так стоит, значит, какая-то ценность, наверное, есть в этом. И вот, в частности, наехали на Колумба. И когда вы начнете читать там про Колумба, то волосы дыбом становятся от того, что он творил, и брови поднимаются от того, какой он вообще имеет отношение к Соединенным Штатам. Он никогда не был на территории современных Соединенных Штатов. Он там приплыл в Карибские острова, там несколько раз он плавал, и все это ограничено было Карибами. И чего ради, и чего вдруг там и так далее, это отдельный вопрос. В истории много есть занятных ситуаций. Ну вот, действительно. И там, когда начинают разбираться с этим Колумбом, то довольно грустная картина возникает. Но бог с ним, с Колумбом. Но есть люди, которые, как бы очень американские, и никуда от этого не уйти. Вот Джордж Вашингтон. Мы сегодня поговорим о двух таких очень американских людях. Один из них Джордж Вашингтон, а другой из них будет президент Линдон Джонсон, который пришел на смену убитому Джону Кеннеди. И он отслужил часть срока Джона Кеннеди и потом избрался еще на 4 года. И вот мы начнем с Джорджа Вашингтона. В то время, когда отцы-основатели, включая Джорджа Вашингтона, создавали новое государство, они были в сложной ситуации. С одной стороны, как бы получается, что работорговля – это наследие гнусной Британской империи, от которой мы должны отказаться, мы не можем на нашей земле, чтобы были несвободные люди. С другой стороны, у нас 13 штатов, которые мы предполагаем, что войдут в новое государство, и из этих штатов там половина живет рабским трудом, потому что это сельскохозяйственные штаты, ну тогда в основном все было сельскохозяйственное. И то, что они производят там, там не могут люди просто так жить и работать. Там невозможно жить и работать. Там просто страшно. Жарко и неудобно, и в общем ужас. И южные штаты говорят, если мы отменим рабство, это для нас конец. То есть нам не нужно такое государство, в котором нам конец. И вопрос об освобождении рабов откладывается на непонятное время. И вот мы сегодня, да, имеем дело с последствиями того конфликта интересов, который был заложен отцами основателями 250 лет назад. Но сам по себе Джордж Вашингтон был рабовладельцем. И, надо сказать, довольно жестким таким рабовладельцем. При том, что, умирая, он освободил рабов. Да? Он не то чтобы вот он был за рабство, но будучи уже волею судеб рабовладельцем, у него было где-то 300 рабов, он довольно жестко с ними обращался, и есть много свидетельств тому. Вот, например, есть история, как там кто-то из рабов, он там руку повредил, и как-то, не мог работать, и Джордж Вашингтон ему говорит, а ты этой рукой можешь еду взять там? Тот говорит, сейчас вот попробовал, взял там кусок чего-то, съел. Тот ему говорит, послушай, говорит он ему, если ты можешь этой рукой есть, то ты и работать ей тоже можешь. Это так, к слову, я просто рассказываю, так сказать. Мужчина так, логически рассуждал. И вот, тем не менее, он освободил рабов. И вот один и тот же человек, он с одной стороны был против рабства и, в общем-то, и на деле был против рабства. С другой стороны, будучи рабовладельцем, он, ну, время жестокое, конечно, было. Я хочу, чтобы вы понимали, что то, что сегодня, например, кажется страшным чем-то и жутким, в то время это было норма. Тогда было гораздо более жесткое время. И вот такой случай, да, то есть насколько неоднозначны люди, действовавшие в истории, так же, как мы с вами. Друзья, разве мы с вами однозначные? Нет, мы тоже сложные. И вот второй случай, человек интересный, это Линдон Джонсон. На время его правления, очень короткое, пришлось довольно много событий, которые кардинально изменили судьбу страны, жизнь в стране. Первое – это введение Medicare, да, то есть медицинское обслуживание по старости. Бесплатное. Медицинская страховка такая. Второе – это welfare, вот был введен. Третье – иммиграционная реформа, вот благодаря которой мы с вами все здесь, те, кто здесь. Что там еще было? Гражданские права, да. Значит, борьба за гражданские права и там соответствующие там законы всякие и так далее. Он, не могу сказать, что он дружил с Мартином Лютером Кингом, но они встречались и, в общем-то, как бы взаимодействовали, так можно сказать. Есть фотографии, где они оба там сидят, мирно беседуют, так дружески и так далее. В это время шла десегрегация школ. В это время там вообще страшные вещи творились. Это, я уже не говорю про Вьетнамскую войну. Ее не он начал. Ее начал президент Кеннеди. Но мало того, что война шла. Но в это время там были протесты против совместного обучения с черными. Белые протестовали. Черных привозили в университеты. Там войска вводили в университетах. Были случаи разные, да, по разным причинам. Я не в том смысле, что студенты протестовали против совместного обучения, но это тоже было. Там были протесты против совместного обучения, были протесты за гражданские права. А университеты, вы знаете, там молодежь, она всегда настроена более либерально. И вот были случаи, когда вводили войска на территорию университетов, и люди гибли, студенты гибли. В общем, много там было в это время такого интересного. Тяжелое время было по-своему. И вот, в частности, иммиграционная реформа. И вот он такой либеральный, просто же сил нет, какой он либеральный. Вот мы сегодня смотрим, да? В то время была система иммиграционная, которая говорила, что люди могут приезжать из других стран пропорционально тому, сколько выходцев из этих стран есть вот у нас на сегодня. Например, человек, который хотел приехать, скажем, там из Великобритании, вот мама президента Трампа, да, вот она из Шотландии сама была, никаких проблем. Вот, значит, из Великобритании просто подаешь заявку на иммиграцию, и тебя пропускают. А вот, допустим, там из Италии уже сложно, там из Китая вообще квота была 100 человек в год из Китая. И вот приходит к Джонсону человек, я фамилию его не помню, такой серьезный, один из ведущих сенаторов демократических. И говорит ему, система с этими квотами идиотская, она трещит по швам, она абсолютно никуда не годится. Посмотри, что происходит. Страна погибает. У нас на Китай квота всего 100 человек, а в прошлом году разными уловками к нам пробралось 2000 китайцев за год. 2000. Эта система вообще не работает. Я просто чему рассказываю. Сидят люди, откровенные расисты, просто махровые два расиста. И говорят, да, так жить нельзя, надо что-то делать, надо защитить страну от того, что в нее проникает чуждый нам элемент. И говорит, надо сделать так, пусть у кого родственники есть, да, будем не по квотам, по странам, а будем по родственникам. Думают они, еще не понимая, что из этого выйдет и насколько то, что выйдет, будет противоположно тому, что они хотели. Но они хотели защитить Белую Америку, ну, черно-белую, да, в том смысле, что там уже были и черные, и белые, но, во всяком случае, вот эту часть усилить. Ну, естественно, они не имели в виду из Африки кого-то привозить, потому что у тех афроамериканцев, которые живут в США, нет никаких родственников в Африке. И там и документов никаких нет. Как ты скажешь, что там кто-то твой родственник, тем более, что уже там 150-200 лет прошло, и какие там родственники? В общем, как бы речь шла вот о том же, о чем сейчас президент Трамп говорит. Где у нас из Норвегии? Говорит, почему к нам из Норвегии не едут? Вот они примерно это имели в виду. Норвегия, Англия, там, Германия. Такого плана. И дальше есть интересный разговор между президентом Линдоном Джонсоном и его водителем. А водитель потом мемуары написал. Афроамериканец. Ну и Линдон Джонсон, он весь в мыслях там о том, что происходит в стране, движение черных там за права человека там и так далее, там Мартин Лютер Кинг. И он, они мирно беседуют. Значит, президент Линдон Джонсон, человек, который своей либеральностью, так сказать, доводил людей до того, что его называли коммунистом. И вот этот Линдон Джонсон говорит водителю, он говорит, скажи, говорит, он использует то, что называется N-word, на N, как вот, да, как негр, нигра, там, да, вот это. Он использует вот это слово, ну, и говорит ему, скажи, говорит, я по-русски буду вам то же самое. Он говорит, как бы ты относился к тому, чтобы тебя называли, к тебе обращались, да, обращались, как черножопый. Тот говорит, сэр, говорит он, я предпочитаю, чтобы ко мне обращались по имени. Но подожди, говорит ему Линдон Джонсон. Но ведь ты родился черножопым, ты умрешь черножопым. В чем проблема, если тебя называть просто черножопой? Это говорит президент. Друзья, это говорит человек, который изменил Америку, который, ну, можно сказать, ну не то, что жизнь положил, но действительно очень-очень-очень-очень многое сделал для того, чтобы Америка стала страной, в которой неприлично такие слова говорить, да, когда тебя называют не по цвету. Не, ну можно слово black, да. Дело в том, что в испанском варианте слово black, вот это вот негр, нигра там и так далее, в испанском варианте это слово обидное. Вы можете сказать, а что так? Ну вот так. Вот, допустим, то же самое происходит со словом «еврей». Вот слово «еврей», допустим, оно не обидное, а слово «жид» – это слово, которым «еврей» обозначается в славянских языках. Абсолютно в любом славянском языке, да, значит, «еврей», вот есть слово «жид». Это не обидное слово, но просто такое слово. Но от «джуда», да, «иудея», вот оттуда идет. «Иудея», «джуда», «джид» и так далее, «жид». И вот оно, еврей не обидное, а там жид обидное. То же самое, вот как с этим, да, black не обидное, а вот то же самое по-испански обидно. Я вам хочу сказать, друзья, что на немецком, ну, в данном случае нас интересует идиш, как диалект немецкого, да, еврейский язык, европейский еврейский язык, идиш. На идиш, вы знаете, что слово черный, да, шварце, да, вот когда... хотя сказать, что это афроамериканец, да, по цвету, то евреи говорят «шварце». И поскольку в Нью-Йорке, скажем так, была многомиллионная и есть еврейская, значит, вот эта комьюнити, то я вас уверяю, что все черные, все афроамериканцы, которые там живут, очень хорошо знают слово «шварце». Понимаете? Потому что, ну, так получается. Я не уверен, что... это слово носит какой-то обидный характер. Я не знаю, честно, я не буду говорить. Так вот, что получается? Человек, который сделал все для того, чтобы разрушить эту систему, сам был абсолютно элементом этой системы. Он был абсолютный расист. Понимаете? И он так, в общем-то... Но тем не менее. И вот мы смотрим там на Джорджа Вашингтона. И вот мы смотрим на Линдона Джонсона. Как мы должны их судить? Мы должны сказать, это люди, у которых там были... Вот Джордж Вашингтон, это человек, у которого были рабы, из-за этого мы его не любим. Или мы говорим, человек, который сам отпустил своих рабов, из-за этого мы его уважаем. Или вот этот Линдон Джонсон, да, который там проводил в жизнь меры по ликвидации, сегрегации и всех вот этих... дискриминации афроамериканцев. И этот же самый человек, он, в общем-то, был за то, чтобы Америка была белой, и он совершенно спокойно вот с этим водителем разговаривает, как самый отъявленный и жуткий расист и так далее. Как быть, друзья, как быть? И в практическом плане надо сказать, что абсолютно любой человек, которому уже поставили памятник и которому еще не поставили памятник, его можно как грязью вымазать, так и золотой краской покрасить, и это будет один и тот же человек, просто по-разному отношение к нему будет выражено. Поэтому, возвращаясь к теме памятников, значит, конечно, памятники устанавливаются и сносятся по решению муниципальных властей, не по решению там толпы какой-то или что-то. Это как бы абсолютно, так сказать, понятно и неприемлемо, когда какой-то вандализм такой происходит, там чего-то сносится. Но дело не в этом. Это как бы уже побочный, так сказать, вопрос, который тоже надо обсуждать. И как бы те, кто это занимается вандализмом, должны нести ответственность по статье о вандализме. Тут без вопросов. Но о чем мы говорим? Мы говорим про отношение общества. Например, если памятники участникам, ну, скажем так, героям, возьмем в кавычки, героям гражданской войны со стороны конфедерации, то есть людям, которые воевали, умирали за то, чтобы сохранить рабство. Если эти памятники были поставлены для того, чтобы ткнуть носом черным, да, афроамериканцам и сказать: вы думаете, вы выиграли гражданскую войну? Нифига! Это мы были, есть и будем у власти. А вы будете там, где вы были всегда. Это так и было. Эти памятники и были поставлены именно с этим намерением. Так оно и произошло. Исторически так было. То есть была такая полоса, когда те, кто в 20 лет там воевал за конфедерацию, допустим, уже там в 50-60 лет, они уже были снова у власти. Ну, в других условиях, но тем не менее. Они были у власти, они насаждали свои порядки. Они вытесняли афроамериканцев из политической жизни. Например, вот, скажем, они вводили в Южных Штатах вводили образовательный ценз, то есть лишали права голоса. Ну, скажем, этот образовательный ценз лишал возможности голосовать там 3% белых и там 89% черных. Ну, такого плана вещи. И они почувствовали себя снова в силе. Они стали ставить эти памятники. И так оно вроде по-тихому все. Но сейчас, когда обострение, и мы говорим себе: а зачем эти памятники, а чего они символизируют? Безусловно, для многих людей это просто памятник и ничего больше. Вот там стоит там памятник какому-нибудь шведскому королю Карлу, там, я не знаю, 12-му. Идете вы по Стокгольму и думаете: какой-то памятник, дай бог ему здоровья, стоит себе памятник. И так тоже люди относятся. Но если мы сегодня вокруг этого памятника видим дискуссию на тему о том, зачем он стоит, и люди нам говорят: это для того, чтобы показать, что одни люди лучше, выше во всех отношениях, чем другие люди, то, может быть, и не нужно такого памятника. Пусть муниципальные власти решают. Вот. Единственное, что мы знаем, что памятники всегда, новая власть всегда устанавливала свои, а старые похеривала. Так что есть время устанавливать, есть время сносить, оценивать, переоценивать. Я бы не пытался из этого сделать что-то такое далеко идущее в смысле выводов. Но я просто хочу сказать, что насколько сложный это вопрос, потому что один и тот же человек, без всяких преувеличений, без всякой гиперболы, может быть одновременно и борцом за, скажем, гражданские права, и одновременно отъявленным расистом, например. И это все один и тот же человек. Он может быть жестоким рабовладельцем, да, и одновременно противником рабства, и отпустить своих рабов может, вот, просто потому что он против рабства. Но после смерти, при жизни не отпускал. Я уже не говорю о том, каковы заслуги, там, скажем, Джорджа Вашингтона перед страной, как человека, который участвовал в формировании принципов, на которых эта страна до сих пор стоит. Это тоже вот это все один человек. Все один человек. Друзья, вот и мы с вами, хочется сказать. Давайте мы закончим на положительной ноте. Вот и мы с вами. Иной раз думаешь, сделал гадость какую-нибудь. А в то же время человек-то в целом неплохой, правда? То есть мы же хорошее тоже делаем, не только дрянь какую-нибудь. Поэтому вот на этом мы с вами и расстаемся, друзья. Счастливо! Привет вам из солнечной Калифорнии с фривея номер 17, который соединяет город Санта-Крус на Тихоокеанском побережье и Кремниевую долину. Счастливо!